Мы будем говорить о том, как можно жить здесь, в духовном мире, как сделать вот эту вот землю, духовный мир. Вообще шастры объясняют, что духовный мир, он есть как в самом духовном мире, так и в материальном мире. В материальном мире он проявляется. И он проявляется на самой маленькой планете. Огромное количество вселенных, и все эти вселенные имеют разные размеры. И самая маленькая вселенная, ее внутренний диаметр 4 миллиарда миль, или приблизительно 6 миллионов километров. Вот, и мы живем в самой маленькой вселенной. А большие вселенные, больше нашей вселенной, в 100 раз, в 1000 раз, в 1 000 000 раз, и в Чайтанья-чаритамрите говорится в 100 миллионов раз, самая большая вселенная в 100 миллионов раз больше, чем наша планета Земля. И в каждой вселенной есть вот такая вот средняя планета. Есть три мира. Есть адские планеты. Это низшая область Вселенной. Потом есть средние планеты. И есть райские планеты. И говорится, что по численности первое место занимают райские планеты. Их огромное-огромное количество. Как вы думаете, почему все-таки их много? Больше, чем адских планет или средних планет?
Может, там больше живут?
Да, правильно, чтобы было возможность наслаждаться. Как мы можем наслаждаться в толпе? Вот в Индии там невозможно наслаждаться, там толпа, везде толпы. Даже вот когда садишься в такси, и то кажется, что кто-то вот что-то тебя прижимает, что-то тебе давит.
Но это полное наслаждение, вот. На самом деле. Полное.
Одно сознание, тела нет. Я помню, я первый раз приехал в Индию, и нас вез таксист, нас было трое, двое преданных сзади сидели, я спереди сидел. Вот это был бенгальский водитель, и поэтому он несся с огромной скоростью. И в Бенгалии огромная скорость, это считается 60 км в час. И так как там земля, она наполнена благостью, все благостно так, то вот эта скорость, даже 60 км в час, казалась сумасшедшей. Вот представьте, вдоль дорог постоянно идут какие-то селения, какие-то деревни. И там то коровы ходят, то люди ходят, тут на велосипеде, тут на велорикше. И едет такой здоровый автобус, несется. По идее, скорость должна в такой деревне быть 10-20 км в час. И он несется 60 км в час, пибикает, и вот так вот успевает этих. И как-то, знаете, никого не задеваешь, что удивительно. И ты только сидишь и... У тебя уже все равно. Кришна там, Христос уже. Все уже перемешивается в голове. Как один преданный, западный. Западные преданные, у них все очень... Знаете, вот у них дороги ровные, и машина идет со скоростью 120-140 км в час. И кажется, что она движется со скоростью 60 км в час. Потому что все ровно, все одинаково движутся, как-то привыкаешь. Вот. А там ухабины... Кочки разные, трясет, кидает. Вот. И иногда народу очень много. Народу много, и он уже не может ехать со скоростью 60 км в час. И он уже едет со скоростью 20 км в час. И у него есть помощник. Этот помощник не выдерживает, хватает палку, выскакивает с палкой, начинает палкой народ разгонять. Народ разбегается, автобус проходит, он заскакивает, и дальше поехали. Вот там такая культура. Или, например, мы ехали по Дели. Рано-рано утром ехали в Дели. Машин не так много. И мы смотрим, водитель едет на красный свет. Постоянно на красный свет. И перед красным светом пи-пи. Опять светофор. Опять пи-пи. Вот. То есть там правило только... Сейчас скажу, три правила. Первое правило. Нужно держаться не правой стороны, как мы держимся, как у нас в стране, а левой стороны. Левой стороны и обгонять справа. Одно правило. И второе правило. Все-таки на светофоре, на красный свет нужно останавливаться. Больше никаких правил нет. Никаких Знаков нет. Да, есть еще одно правило. Если столкнулись две машины, то вне зависимости, кто там кого взад или боком, или спереди въехал, правило одно. Виноват тот, у кого машина больше. У кого больше, тот виноват. У кого меньше, тот пострадавший считается. Вот такие вот правила. Вот, и когда ты попадаешь в такой мир, ты немножко в шоке. Я помню, первый раз мы прилетели в аэропорт, в Делийский аэропорт, и я увидел, как двое индусов разговаривают. Не разговаривают, они кричат друг на друга. Они просто кричат, орут, руками машут. Я подумал, о боже мой, сейчас драка будет. Потом подошли еще двое, потом четверо, потом шестеро, потом 10 человек. Они слушали, тоже что-то начали кричать, руками махать. Я подумал, ну все, сейчас групповая начнется. Вот, я думал, надо подальше отойти от них, а то достанется еще. А преданный, который со мной был, он был не первый раз в Индии. Я его спрашиваю, а что там происходит, из-за чего они тут вот кричат? Он говорит, что кричат? Не кричат, они просто нормально разговаривают, говорит. Вот у них такой вот нормальный разговор. Затем приходишь на базар, и такое впечатление, что на базаре не как у нас. На базаре у них, на нормальном базаре, людей раз в 10 больше. И такое впечатление, что все люди, продавцы начинают орать, просто орут, руками машут. Вот такая вот страна. И при этом они счастливые. Было исследование как-то, какой народ является самым счастливым. Скажите мне, пожалуйста, какой критерий, который определяет, что вот человек самый счастливый?
Улыбка,
да, еще?
Глаза светятся,
очень хорошо, еще?
Дружелюбные,
да. Вот я помню, в Индии идешь, мы шли по пляжу в Джаганатхапуре. И один какой-то дядечка такой сидит, усатый, глаза сверкают, такой сидит. Смотрит так. Я думаю, наверное, сейчас бросится. И на нас так смотрит, искоса так смотрит, глаза прищуренные такие смотрят. И вот знаете, вот так вот. Я проходил мимо него. У меня сердце так тревожно колотилось немножко. И вдруг я повернулся к нему и сказал, Харе Кришна, Харе Кришна. Вот такие там люди моментально реагируют. Ты им улыбаешься, они тоже улыбаются. Вот, и поэтому в Индии нужно улыбаться. И тебе все будут улыбаться. Вот, и Индия – это место Бхарата Варши. 5000 лет назад, 10000 лет назад. Это был центр планеты современной Индии, включая Пакистан, включая Камбоджу, включая Бангладеш. И в этом месте находились самые сильнейшие цари этого мира. Там находилась столица императора. Император жил вначале в Авантипуре, столица была. И затем Кауравы, династия Кауравов, построила столицу Хастинапур. Богатство страны или богатство города измеряется количеством слонов. Вот если много слонов, значит, это очень богатый город, потому что слоны, они не просто ходят, их кормить нужно, они много очень едят. Вот, если выступают в поход, все на слонах. Это богатое государство, сильное государство, в основном все на слонах. И слоны также украшены разными драгоценностями, золотом, драгоценными камнями. И так как слон большой, то они буквально увешаны драгоценными камнями. И на лошадь, конечно, драгоценных камней намного меньше, чем на слона. Вот, и в Хастинапуре было очень много слонов. Город был очень богатый, и поэтому его называли Хастинапур. Хасти – это слоны, Пур – город, город слонов. Вот, и с тех пор это место стало столицей всего мира. Другие государства, которые были на территории России, там Сибири, Европы, Америки, они были мелкие, и зачастую, в отличие от современной Индии, там были племена дикарей, потому что в Индии их очень мало было, там в основном цивилизованные жили, кшатрии, арии жили. Вот. На территории России жили дикие племена – И также там жили разные йоги, риши, потому что там никого не было, там попрохладнее было. Вот они уходили в эти места, чтобы их никто не тревожил. Плотность населения на территории современной Индии была выше. В других местах очень мало было народу. Так, например, в Бразилии были в основном нецивилизованные племена Южная Америка. Северная Америка тоже в основном нецивилизованные племена были. И также нецивилизованные племена были в Африке. Вот мы недавно были в Алмазном фонде, и мы узнали одну вещь интересную. Подтверждение Писанием. Показывали разные алмазы, такие вот большие, там 200-300 карат такие вот алмазы, причем бриллианты, шлифованные. Вот, и была сказана одна интересная вещь, что самые крупные алмазы были привезены вообще в Россию из Индии и из Бразилии. Вот я вам открою секрет небольшой. Индия, так как она была Бхаратаваршей, естественным образом была самой богатой. И даже был один случай интересный. Один мусульманский царь, может быть, это был Лоди, может быть, Аурангзеб или еще кто-нибудь, они нападали на индийские храмы и грабили эти храмы. И у одного такого мусульманского царя был бриллиант. Это был индийский бриллиант, очень крупный, вот примерно вот такого размера, грань красивая, форма красивая. И у него этот бриллиант купил князь Орлов. Он был фаворитом Екатерины II. И он решил ей подарить. Он очень богат был. И он решил выкупить этот бриллиант и подарить царице. Он выкупил этот бриллиант. Он подарил царице. И царица вставила этот бриллиант в скипетр. Вы знаете, есть вот держава такая круглая, а есть скипетр. Вот эти атрибуты царские особы держат только во время коронации. Все, больше они никогда их не держат, только во время коронации. И вот этот бриллиант, вот этот красивый бриллиант, он находился как раз оправлен был. Вот. И что оказалось, когда они рассмотрели его, когда Екатерина рассмотрела его, она увидела, что этот бриллиант в форме глаза. Ей стало интересно, почему этот бриллиант в форме глаза? Вот, и спросили у этого шаха, и оказалось, что этот глаз мусульмане вытащили из божества. Представляете? Вот, и сейчас этот глаз божества находится в алмазном фонде. О чем это говорит? Он говорит, второй глаз надо принести. Это говорит о том, что глаз не отличен от кого? От самого Кришны. Сам Кришна там находится, в алмазном фонде. Вот мы такую вещь интересную выяснили. Вот, и так также была очень богата Бразилия. И сейчас даже в Индии очень дешевые, драгоценные, полудрагоценные камни. Их очень много, особенно в Джайпуре. Но также секрет, почему же в Бразилии самые крупные камни? Дело в том, что когда Равана жил на Ланке, Ланка это был золотой город. Это гора, сделана, по сути дела, из золота она была сделана. Эта гора. Или покрыта золотом. Вот. И у Раваны было огромное-огромное количество золота. Золото драгоценных камней. И эти драгоценные камни. Это было в период правления царя Дашаратхи, царя Бхараты и, в конце концов, господа Рамачандры. Ему уже некуда было девать эти сокровища, ну просто некуда. И тогда он решил найти для себя континент, еще один континент, такой плацдарм, чтобы у него были там залежи и были сокровища. И он выбрал вот эту территорию Южной Америки, примерно Бразилия. И так как если бы они по воздуху перемещали все эти драгоценности, то тогда бы полубоги все это заметили. Полубоги это заметили, им бы это не понравилось. И тогда Равана Равана с помощью своих демонов, приспешников, вырывает подземный ход. Причем подземный ход был таких очень-очень больших размеров. Мы привыкли, что подземный ход, ну, максимум вот 1.5-2 метра. Там был огромный-огромный подземный ход. И по этому подземному ходу можно было летать.
Это на... был туннель огромный.
Вот, по этому туннелю можно было летать на виманах. Современные виманы – это что-то вроде летающих тарелок. Это виманы современные. И были разные виманы. Были виманы, которые с помощью мантр запускались, а бывали виманы, которые запускались с помощью механических средств. Вот, и по этому туннелю они летали на виманах прямо под Индийским и Атлантическим океаном этот туннель был. Вот, и они там собирали вот эти вот сокровища, они где-то там прятали. И до сих пор никто не находит. Но иногда какие-то вот такие вот вещи находят, алмазы какие-то находят. Может быть, они в разных местах прятали, я не знаю, как это все происходило. Но так или иначе, Бразилия, это Южная Америка, это такая демоническая страна. Вот, и так как там жили такие аборигены, это не чистые арии были, они полуцивилизованные такие, хотя у них были какие-то ведические принципы. Вот они там жили, и Равана устроил вот такой вот... И потом, когда Равана убили и поубивали всех демонов, вот эта тайна, она осталась в тайне. И никто не знает, где вот эти вот сокровища. Тем более время идет, и суша поднимается, вот, и все это глубоко-глубоко где-то под землей находится. Вот, и невозможно найти вот этого хода, вот этого туннеля невозможно найти, потому что сейчас Кали-Юга. А райских планет было больше, потому что мы говорили о том, что человек не может наслаждаться, когда толпа, когда много народу очень, он не может наслаждаться, очень много беспокойств. Вот, могут быть богатые люди, бедные люди, могут быть бедные люди, завидуют богатым людям и так далее. И там, где много народу, там больше уровень преступности. Почему?
Легче скрыться.
Однажды Шрила Прабхупада сказал, когда его спросили по поводу будущих ведических городов, а они будут, будущие ведические города, он говорил, что идеальный ведический город – это до 4000. С максимум 4000. Его спросили, почему? Какой-то корреспондент даже спросил. Он говорит, потому что больше 4000 человек, уже человек, который совершил преступление, он может скрыться. Его незаметно. И поэтому в этих городах уже необходимы силовые структуры, необходима полиция, тайная полиция, КГБ, ФСБ и так далее. Но если город небольшой, 1000, 2000, 3000, то все на виду, и все друг друга знают. И социальное давление настолько сильное, что ты просто невозможно что-то сотворить сразу завтра, послезавтра весь город об этом будет знать. И поэтому в ведические времена города, за исключением времени правления Кришны, времени правления Рамачандры, вот, они не были настолько многочисленны. Может быть, столица мира, там было больше людей. А да, города были маленькие, 500 человек, 1000 человек. Вот такие вот города были. Вот, и было огромное пространство, каждый жил во дворце. Было много земли, много пространства, не было скучности. И вот это вот перенаселение – это признак Кали-Юги. А так люди были по разным планетам. И некоторые планеты были, несколько мудрецов на одной планете жили, и вообще никто их не беспокоил. Они себя очень комфортно чувствовали. Например, жил один мудрец, и 3 ученика там, или 5 учеников жил, и все, и вся планета.
Так он говорит, в 2012 году будет же катаклизм.
Подождем, матушка, подождем. Вопросы на засыпку потом. Вот, и существуют священные места, например, Вриндаван, это огромная область, есть планета, гигантская планета, среди многих миллионов планет, которые называются Вайкунтхами, и все это выглядит примерно как луна это Кришналока, и маленькие звездочки, которых миллион вокруг, это планеты Вайкунтхи, где правящие божества, Господь Нараяна. И на вот этой гигантской планете, это планета Господа Кришны, в ней есть 4 области. И, скажем так, на последнем месте это Дварака. Там есть область, которая Дварака, гигантское-гигантское пространство, невозможно измерить. Также выше находится Матхура, тоже гигантское пространство. И также две высшие обители, и сложно сказать, которая из них выше. Некоторые считают, что это Шветадвипа, где проводят свои игры Господь Чайтанья Махапрабху. Другие считают, что это Вриндаван. По сути дела, и те, и другие правы. Только одни являются ваначарьи. Что такое ваначарьи? Которые живут в лесу. И ваначарьи подразумевается в лесу Вриндавана. И есть мудрецы, которых называют гаура ваначарьи, которые живут в лесу, области, которая называется Шветадвипа, или которая называется Навадвипа. Вот эти вот области. И среди планет Вайкунтх есть также планета, которая называется Айодхья. Это планета, где проводят свои вечные лилы Господь Рамачандра, его брат Лакшман, Хануман, Ситадеви. Есть такая планета. Есть планета Маханараяна. Маханараяна – удивительная планета. На этой планете Рада и Кришна, хотя она является категорией Вайкунтх. И там на троне сидят Рада и Кришна, и им воспевают красивые гимны, их прославляют, они сидят. И они в полном умонастроении Лакшми и Нараяны, то есть никакого настроения Кришны. Все к ним относятся как к Богу и как к богине процветания. И таких планет очень много. Есть даже планета Нарисимхадева. И все эти места, они проявлены на самой маленькой планете. Планета, которая называется Земля. Она занимает особое положение. Она находится между высшим миром и низшим миром. Между адскими планетами и между высшими или райскими планетами. Кто-нибудь знает, почему она находится вот... Именно вот эти вот святые места находятся не на каких-то райских планетах или на адских планетах, а вот на этой одной, единственной планете. Так он может на другой планете выбрать другую планету. Он выберет Венеру и будет на Венере там проявить себя и проявит свою дхамму. Почему он именно здесь? Как? Почему? Почему там можно? Почему там нельзя?
Потому что Земля самый короткий путь духовный мир.
А почему? Там благости больше намного. Там сплошная благость. А здесь там агуны много. Страсти очень много. А? Вот матушка додумалась наконец.
А на земле тебя по башке бьют и бьют.
А, ну на адских планетах тоже бьют и бьют и бьют и бьют. Тоже еще больше. А, дело в том, что ответ теперь правильный ответ. На адских планетах, когда живое существо очень сильно страдает, там невозможно вспомнить о Боге. Там такая боль. Что? У меня однажды такой случай был, мы обходили Говардхан, я дал обет, что обойду Говардхан, это 23 километра, босиком, и буду повторять все время Хари Кришна, дал такой обет. И так как это был месяц апрель уже считается жарким месяцем, там уже больше 40 градусов, вот, на ногах появились трещины, волдыри, пошла кровь, ноги опухли, и невозможно было идти, была такая жуткая боль, такая боль, что я даже не мог повторять Хари Кришна мантру. Представляете, такая боль. Я к тому времени, какой-то год был, наверное, мантру повторял около 10 лет уже. Повторял, и уже не мог. Но интересное дело, имя Радхи я мог повторять. Рады, 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 мог. Потому что она более милостивая, она очень милостивая. Вот. То есть вот эта вот боль, она такая сильная, что даже обо всем на свете можешь забыть. С ума можешь сойти. Память может отбить. А на райских планетах там настолько высокий уровень наслаждений, что там тоже про Бога забываешь. Представьте, вы очень-очень близко можете общаться с любым объектом, и это не является грехом. И причем при этом даже если рождаются дети, они сразу вырастают и куда-то улетают. Проблем вообще нет. Не бегают тут, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, там не пищат, там не отвлекают. Вот очень-очень быстро. Оп-пак, и все. Очень быстро, все быстро. И даже не успеешь заметить какие-то такие странные изменения в теле, что-то крокатится какая-то там. Нет, все так быстро очень, моментально. Очень-очень-очень быстро. Да, умирают незаметно, никто не замечает. То есть в Индии, там, представьте, там в лесу несут покойника, чтобы сжечь, и там ему, что собой морг представляет? У нас морг, там чистота, там хлоркой везде посыпано, да, на ходу и конец. В Индии нет, в Индии там столы такие металлические, и их формалином все время смазывают, чтобы не заразиться, перчатки у всех такие, халаты специальные, рот закрыт, вот, все, так, да, холод. В Индии там жарко. И в Индии нет перчаток, нет ничего. И они не боятся заразиться, потому что индийский организм любую заразу может, извините за выражение, переварить. Очень крепкие тела у них, очень крепкие. Раз в 10, как минимум, крепче, чем наши. И поэтому, например, мы пьем из какой-то воды, и все, и лежим пластом, они пьют, им ничего вообще. Они просто эти амебы, всякие микробы, вот, червяки эти все, глисты, они их просто переваривают, и Хари Кришна. Вот, и даже глазом не моргнут. То есть у них такой огонь пищеварения. А если чувствуют, не очень переваривают, они возьмут там несколько, 10 стручков чили, оп, и все, конец. И все, конец. Вот, такие тела очень-очень сильные. И о чем мы там говорили насчет тел? О морге. Вот, и вот этот работник морга, он там работает, вот, и он не заражается. Вот, и они просто берут, у них нет вот специальных приспособлений, там, электрических, там, вот этих пил, которые... Он берет просто ножовку и просто по черепу начинает пилить. Сарай, там, света нет в этом сарае. Сквозь щели солнечные лучи проникают, вот, жарко, и поэтому он работает очень быстро. Вот, очень быстро работает, везде кругом кровь, запекшаяся кровь, деревянный настил, пропитанный уже вот этим вот всем. Вот. Был один человек, который хоронил, он мне так рассказал, что я, даже если бы мне дали возможность, я туда не пошел бы. Вот, и один преданный вот так вот тело оставил, и когда пришли, их же тоже смотрят, там скрывают, смотрят все. Вот, и потом выходит этот работник морга, он выходит с ног до головы в крови, в человеческой крови, представьте, выходит вот такой вот, и спокойный такой, так позевывает что-то. Ну. Причем, если у нас, например, у нас человека вскрывают, его так аккуратно зашивают, там потом замазывают, все это пудрят, он такой культурный, он даже красивее, чем перед тем, как живой еще был, он красивее даже. А там нет, там этого ничего нет. Там это берут и прям красными такими нитками зашивают. Вот эти швы, лицо и в красных нитках все. Я это сам видел, вот это я сам видел. Вот это все, вот где его скрывали, прям красными такими нитками. То есть Индия устроена таким образом, чтобы мы не были в иллюзии. Чтобы мы видели все, как есть. Чтобы мы видели это тело и не привязывались к этому телу. Потом это тело несут в крематорий. Крематорий на берегу Ганги или на берегу океана. Вот. И деревьев в Индии очень мало. И поэтому костерчик стоит очень дорого. Кто был в Индии, видели, что там деревянной мебели почти нет, там железная мебель или какая-то бетонная, или из кирпичей что-то, шкафы какие-то сделаны. Там нет дерева, дерево очень дорогое. Вырубили, все джунгли вырубили. И поэтому вот этот костер из дерева, он очень дорогой. И складывают вот такой вот костерчик небольшой, кладут человека, а ноги-то у него свисают. Даже, знаете, даже его не положить нормально. что дорого очень. И есть такой интересный обряд. Дело в том, что когда вот на таком костре все это горит, то мозги, извините за такую откровенность, но мы же не есть это тело, правильно? Чего нам бояться? Все нормально, в принципе. Вот. То мозги, они не сгорают. И есть такой обычай. Когда отца хоронят, вперед выступает старший сын. Когда зажигают костер, он берет металлический прут и на глазах у всех родственников пробивает ему голову. Или вот так вот, или вот так вот. Короче, пробивает. Вот, и потом все там сгорает. Ноги болтаются, потом берут лопатой и ноги закидывают вот так пух, в огонь, чтобы догорело, чтобы все догорело. Вот. Без сентиментов. И все стоят, смотрят, как будто так и надо. И вот представьте, такой папаша, вот у него дети, и такой старший сыночек подрастает, он его гладит по головке, и когда-то этот старший сыночек возьмет прут, извините за выражение, голову ему пробьет. То есть они, эта культура, она устроена таким образом, что все понимают, все устроено так, что мы не есть это тело, мы есть душа, и поэтому не нужно привязываться к этому телу. Это тело сгорит, голову разобьют, останется пепел, развеют по Ганге, никаких привязанностей. Шрила Прабхупада в читании Чаритамриты говорит, что индусы, они естественным образом склонны, первое, они склонны к религиозности. Второе, они склонны к вегетарианству. Все люди склонны, хотя есть и мясоеды, но эта склонность, она основная в этой стране. В этой стране есть склонность, естественная склонность очень уважать старших. Также уважать брахманов, уважать мать, уважать отца, дедушку, бабушку. И поэтому естественным образом там нет пенсии. Там нет даже слова такого «пенсия». Естественным образом, когда родители становятся старыми, старший сын, его семья берет на себя попечение. Вот. И им достается основная часть наследства. Это общий закон. И поэтому я вот наблюдал, как они там живут, там очень уважают. Не говорят, чтоб ты сдох, старый хрыч, там, что-то типа этого. Вот. Или там, сколько на тебя денег можно тратить, сколько можно, хватит, пожил и хватит. Вот. Нету домов престарелых. У нас еще один ужас есть. Дома престарелые, страшная вещь. То есть дети заботятся. Это культура, древняя культура, она сохранилась. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что сознание Кришны в Индии будет распространяться очень мощно. И мы видим, что там много огромных храмов, много преданных. Там, правда, и проблем тоже много. Там, например, они знают всех полубогов, и они могут поклоняться Шиши Горнитая, Раде Кришна. Вот, и сбоку где-нибудь может быть алтарь у них вместе с Дургой, с Шивой, там, с другими полубогами, с Богом Солнца, например. Вот. У нас таких проблем нет. Мы не знаем, кто это такие, в принципе, и знать не хотим. Вот. Нам дали Кришну, дай Бог тут понять, как Кришне поклоняться, еще какие-то полубоги, головная боль. Вот. У нас все проще намного. Но там сознание Кришны развивается очень мощно. Там, например, мы были на вокзале и просто начали петь киртан, и сразу же, буквально 2 минуты, собралась огромная толпа, сразу собирается огромная-огромная толпа. И индусы, они также склонны к медитации. Есть такая вот природа. Они также склонны выполнять всякие асаны. Вот он, ему, например, в позу лотоса, у него уже ноги так устроены, что ему в позу лотоса запросто сесть. Ногу за голову закинуть ему несложно. Такие тела у них, йоговские тела у них. И сразу же собирается огромная толпа. И причем при этом, они, знаете, они все стоят и медитируют, так стоят молча. Преданные в экстазе танцуют. Они такие стоят и смотрят. И могут час смотреть, могут 2 смотреть. Мы были в Южной Индии в одном месте, мы ехали в Канчипурам, и в одном месте мы делали пересадку, и это место, там, похоже, белых никогда не бывает. И там люди никогда не видели белых. И вот мы сидим, просто мантру повторяем, такая куча багажа, на перроне сидим, вокруг багажа сели, чтобы ничего не украли. Сидим, мантру повторяем. Вот. И увидел, один индус проходил, увидел, нас посмотрел и побежал куда-то. Через 5 минут толпу приводит, огромная толпа, и окружила нас. И представьте, мы сидим, книги читаем, и стоит огромная толпа, человек 200. Вот так окружила, а нас группа небольшая, человек там 20 или 30. Окружила, знаете, и ни одной женщины причем. Мужики. Чего у них на уме там? И главное, стоят серьезно, смотрят. И главное, глаз не моргнет. И не знаешь, чего от них ожидать. И вот так, знаете, они стояли час, стояли. Потом через час только, вот до нас только через час до нас дошло, что они нам ничего плохого не сделают. Вот. И тогда мы подумали, ну может киртон устроить? И мы начали. Киртан, 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 киртан. Вот. И начали петь киртан, начали петь, танцевать. И они сначала, знаете, такое спокойствие, спокойствие соблюдали. Пока мы одного из них не вытащили и в паровозик его не запустили. Когда мы ихнего в паровозик-то запустили, они сразу оживились. О, посмотри, посмотри! У них радости столько было. Вот. Потом, пользуясь моментом, мы всех тоже в танец, и вся эта толпа, 200 человек, пела Хари Кришна и танцевала. Вот это святые места. Например, мы были в храме Канчипура. Это три храма, в которых жил Рамануджачарья. Он жил в Тирупати, главный храм в Тирупати, Баладжи, Шрирангам, где Господь Ранганатх, и Канчипурам. Везде божества Вишну. И все они в Южной Индии, все они считают, что Кришна – это экспансия Господа Вишну, а не наоборот. Но к нам они очень хорошо относятся. К нам они относятся как к младшим братьям. Мы к ним относимся как к младшим братьям, потому что Вишну же из Кришны вышел, правильно? Они поклоняются Вишну. А они к нам как к младшим братьям. И они к нам очень хорошо относятся. И вот мы были в храме в Тирупати, Баладжи. И там food for life. Проходишь мимо одного места, и сидят браманы такие настоящие, серьезные браманы. Такие очень видно, что очень серьезно к практике относятся. И они в такие кулечки из листьев накладывают халаву. И раздают. Каждому дают по пакетику. По такому кулечку халавы дают. Как только они увидели преданных ИСККОН, они сразу, так знаете, сидят. Как только увидели преданных ИСККОН, их лица засияли, они заулыбались. Берите, берите, еще берите. Как только преданные уже, так, все, по одному, все, давай, по одному. Дали по 10 этих кульков этой халавы надавали. И еще сказали, почему вы молчите? Пойте. Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе. Когда сами индусы вдохновляют, мы начинаем петь. Мы стояли в длинной очереди к Господу Варадараджу в Канчипурам. У нас группа была небольшая, 20 человек. И индусы стояли рядом и спрашивают, вы же из Хари Кришна? Мы говорим, да. Почему вы не поете Хари Кришна? Пойте Хари Кришна. И мы смутились так. Потом впереди люди, пойте Хари Кришна. Потом весь народ взволновался и начали, пойте Хари Кришна. Начали шуметь, пойте Хари Кришна. Вот. И сами они все поют, но зато в ладоши они очень хорошо хлопают. Вот. И мы вот так вот шли. И там храмы такие, знаете, не такие, как у нас, такие широкие, чтобы можно было со всех сторон божеств увидеть. А там храмы, вот такая вот, дверка, и где-то в глубине находится божество. И ты можешь получить даршан только когда мимо этого божества проходишь, а так его не видно. Ты вот так стоишь в очереди, вот этот вот алтарик такой узкий, ты вот так стоишь в очереди и мимо алтаря проходишь, когда проходишь, ты успеваешь как-то помолиться ему, попросить о чем-то духовном, и дальше проходишь. И вот так вот огромное-огромное количество людей идет. Тысячи и тысячи людей. И мы заметили такую вещь интересную. Когда мы проходили мимо алтаря, мы видели, что Господь Варадарадж, он счастлив. Ему так нравится Хари Кришна. Ему Хари Кришна даже больше нравится, чем Ом Намо Бхагавате Васудевая, Ом Намо Нараяна Намага, Ом Вишнаве Намага. ему Хари Кришна намного больше нравится. Мы это видели, мы это прямо почувствовали. Есть еще одно божество интересное. Вот мы были в Новодвипе, мы были в этом месте. Преданные, которые были в Индии, были на Парикраме, они знают это божество. Это божество Господа Шивы. И Господь Гауранга, когда он появился в Новодвипе и начал проводить свои первые киртаны, воспевание святых имен, все полубоги сразу же узнали об этом. И Шива, как величайший преданный Господа Чайтаньи, он решил как можно быстрее прилететь на своем быке, которого называют Нанди, он так медленно. Ну, для нас, конечно, это быстро, но для скорости полубогов не очень быстро. Он поскакал, и в какой-то момент он понял, что Нанди-то он очень медленно. И как раз он пролетал над Брамалокой. Дело в том, что Кайлас – это планета, где находится Господь Шива, он находится выше Брамалоки, выше планеты Брамы. И он как раз вот вниз спускался и мимо Брамалоки пролетал и сказал: «Мой дорогой отец». Брама – это его отец Шивы. «Дай мне своего носителя, дай мне лебедя. Я хочу очень быстро прилететь и получить даршан Господа Гауранги». И тот дает Хамсу, своего лебедя дает. Он садится на лебедя и говорит: «Ну, давай, родной, вперед». И этот лебедь полетел с такой огромной скоростью, на что только он был способен. За считанные секунды он преодолел миллиарды километров. И сопротивление воздуха было настолько сильным, что бедной Шивы сидел, он аж упал вот так вот, и лежа летел. И когда они прилетели, проявилось вот это божество. Это небольшое божество из черного камня, лебедь с раскрытыми крыльями, и Шива лежит. Вот, Шива лежит, вот, и сам Шива, он вот от этого, похоже, от трения вот этого воздуха, он очень нагрелся. И поэтому, когда он получил даршан Господа Гауранги, он сказал, что мне жарко, у меня тело горит, как огонь. И это божество действительно было очень-очень горячим. И поэтому его невозможно было вообще вот в храме где-то держать, потому что оно могло спалить вообще. И тогда сам Шива пришел к местному пуджари и сказал: рядом находится баньян, вот рядом с этим баньяном находится озеро. Пожалуйста, привяжи меня за веревку и опусти меня в это озеро. И поставь шест, бамбуковый шест, чтобы все знали, где я нахожусь. И когда происходит шиваратри, пожалуйста, вынимайте меня и проводите мне пуджу, абхишеку, омывайте меня водой. Вот и в это время огромное-огромное количество людей приходит в это место. И вот однажды пришла Парикрама, там был Джай Патака Махарадж. И что интересно было, всем раздавали цветы, и люди предлагали цветы Господу Шиве. И если вы вот так вот бросаете цветы Господу Шиве, и они как-то вверх подскакивают и падают, то значит Шива дает вам всем благословение. А если просто они падают сразу вниз, не подскакивают, а сразу вниз скатываются, то значит Шива не дает благословения. Помните это божество, да? Вот Наталья, обращаюсь к Наталье.
Да, помню.
Наталья уже... Вот. И когда преданные стояли в очереди, они, естественно, образ запели «Харе Кришна», запели «Харе Кришна». И пуджари это не понравилось, потому что обычно Шиве молятся «Ом Шивая Намага», а не «Харе Кришна». И тогда они сказали: «Прекратите петь! Перестаньте петь!» Ну, преданные что? Они перестали петь. И как только преданные перестали петь, цветочки перестали подпрыгивать. Они просто начали скатывать. Шива перестал давать благословение. Раньше так цветочки подпрыгивают, и пуджари говорят: «Проходи, Шива тебе дает благословение, проходи, Шива тебе дает благословение». У кого-то не подкрывают: «Уходи, уходи, Шива не дает тебе благословения, уходи». И тут все подряд, все, уходи, уходи. Думаешь, что это такое? Почему Шива не дает никому благословения? И потом до Пуджари дошло, что запретили петь Хари Кришну. Он подошел смиренно и сказал, пожалуйста, попойте Хари Кришна. Когда преданные начали петь Хари Кришна, снова цветочки начали подпрыгивать.
Потому что пол ходил, они плясали, они подпрыгивали.
А я не понял, когда на Шиву сыпали...
Да, да. Они просто отскакивали, немножко вверх отскакивали. Вот, а так не отскакивают. И что интересно, когда преданные вот начали посещать это божество, вот, оно, в принципе, не во время Навадвипа-мандал парикрамы. Это божество вынимают в другое время, но преданные специально в это время Джайпатака Махараджам приезжали в это место и предлагали Господу Шиве цветы, пели киртаны. И вот после этих киртанов вдруг божество перестало накаляться. И сейчас, по милости преданных, это божество находится в маленьком храме, и любой может в любое время получить даршан этого божества. И поэтому сейчас, когда проходит парикрама, там находится такой небольшой соломенный такая хижина, храм, вот, и мы заходим, что-то жертвуем Господу Шиве, молимся Ему. Вот. И я даже дотронулся, чтобы проверить, дотронулся до этого божества, оно так чуть-чуть теплое. Оно не горячее, как раньше было. Вот это вот милость преданных. И есть также очень-очень-очень-очень много удивительных мест. Кстати, в священных местах богине Дурги и богине и Господу Шиве очень так вот поклоняются. Даже же есть Шивалингом, которому поклонялась мать Господа Читания Шачимата, и этот Шивалинг находится в месте рождения Господа Читания, которое... Это место называется Йога-Питх. Но там поклоняются Шиве как великому преданному. И он очень смиренное место занимает. Как правило, маленький храмик стоит где-нибудь в углу, в таком скромном месте, небольшой. Вот и Шива как преданный поклоняется Господу Читании. И там есть также место одно, Харихара называется. И это место знаменито тем, что божество, которое находится в этом месте, это наполовину божество Вишну, наполовину божество Шивы. И это божество, на самом деле, оно как бы покрашено, краской покрашено, наполовину белый цвет, наполовину черный цвет. И черный цвет символизирует Шиву, а светлый цвет символизирует Вишну. И если мы едем по Индии и видим какой-то храм, и видим, что на вершине купола этого храма есть чакра, или вот этот вот диск Господа, то ясно, что это храм Кришны, Радха Кришны или Господа Вишну. Но если там трезубец, то значит это храм Господа Шивы. Можно издалека определить, что это за храм, или богини Дурги. И над каждым божеством устанавливается купол. Например, если несколько божеств, то несколько куполов. У нас, например, в православных храмах непонятно, там много куполов, и непонятно, есть там божества, там нет божества, икон много, ничего не понятно. А там очень просто. Есть вот божества, Рада Кришна, все, купол. Справа от них Шишигор Нитая, еще один купол. Господь Рамачандра, третий купол. И вот над этим храмом, вот это божество, оно находится одно. Наполовину Шива и наполовину Вишну. Но куполов два. И на одном куполе трезубец, то, что это Шива, на другом чакра, то, что это Вишну. И это божество, оно так особо неприметно, оно покрашено, но внутри оно сделано из драгоценных металлов. Из золота, из платины, очень дорогой сплав. Из золота, из платины, из серебра. И поэтому на ночь это божество закрывается за решетки. Но все-таки какому-то вору удалось похитить это божество. Он решил расплавить это божество и затем его продать как кусок металла драгоценного. И он схватил это божество, как-то ночью он сумел проникнуть, то ли решетки перепилил, то ли замок откусил. Он схватил это божество и побежал. И когда он пробежал примерно 10 примерно 100-200 метров, вдруг он почувствовал, что божество очень-очень тяжелое. И он не мог его дальше нести, он готов был выронить это божество. И тогда он видел кусты, и забежал в эти кусты, и бросил это божество. И это божество под тяжестью начало опускаться под землю. И утром, когда Пуджари обнаружил, что пропажа произошла, они начали искать. И один местный человек, проходя мимо этих кустов, он вдруг почувствовал удивительный запах. Это был запах, это была смесь камфоры, сандала, агуру и мускуса. Это запах Кришны. Вот эта вот смесь, это запах Кришны. Он почувствовал удивительный, сумасшедший запах. И когда он раздвинул эти кусты, он увидел божество, он позвал всех. Вот. Но дело в том, что успели уже заявить в полицию, что божество пропало до того, как нашли. Вот. И затем полицейские, они узнали об этом, они сказали, что мы должны провести расследование, мы должны найти вора, и для этого божество мы должны забрать и поместить в полицейский участок. И божество перенесли в полицейский участок. И так как в Индии суды длятся огромное, долгое очень время, это божество стояло в полицейском участке 2 или 3 года. Вот. И Харихара, это божество называют Харихара, он давал милость всем полицейским, всем там преступникам, воришкам всяким и так далее. Вот. И потом через 3 года он проголодался, вот, и все это закончилось, и божество отнесли. Еще одно интересное место. Есть маленький-маленький храм, и Бхактисиддханта Сарасвати одному своему ученику сказал: ты должен служить этим божествам. Кто спросил, как служить? Он говорит: вот набери у преданных ги побольше. Вот, предлагай лампаду с ги, благовоние предлагай. Он спросил: а цветы? Он говорит: а цветы в лесу. И этот мальчик, ему было 8 лет, он жил в этом храме, и этот храм был в лесу. И сейчас в этот храм постоянно приносят цветы, и в больших количествах. И этот мальчик подумал, что нужно искать цветы, и он пошел в джунгли, чтобы искать цветы. И он шел, собирал цветы, но тем временем он не заметил, что тигр выследил его, и тигр за ним наблюдает. И тигр не обязательно прыгает, вот вперед выходит и прыгает, он прыгает сбоку, сзади, хотя мальчик, чего там его бояться. Мальчик ничего не видел. И тигр прижался к земле и произвел свой прыжок. Он произвел прыжок, и буквально когтями и лапами он обхватил тело мальчика. И в какой-то момент их глаза встретились, тигра и этого 8-летнего мальчика. И что же сделал этот мальчик? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И этот тигр, он уже раскрыл свою пасть. И начал его облизывать. И мальчик повторял эту мантру несколько часов. И он несколько часов его облизывал, с головы до ног, стопы ему облизал, всего его облизал. Вот. Потом мальчик устал повторять мантру, тигр ушел, мальчик пошел принимать омовение. И потом он сказал: мой дорогой Гуру Махарадж, больше не отправляйте меня в джунгли за цветами. Вот, и с тех пор в этот храм по традиции приносят цветы из других храмов. Удивительно, какая преданность. Тут, когда тигр на тебя нападает, дар речи потеряешь, а он – Харе Кришна. И таких мест очень-очень много. А о чем мы говорили в начале нашего семинара? О чем мы не будем говорить? Я говорил, о чем мы будем говорить. Кто-нибудь помнит? Да какие там райские планеты? Ну что вы, товарищи, имейте совесть.
земле все это.
Да. Но еще раньше, чуть-чуть раньше, то, что на земле эти все места проявлены, мы говорили о том, в самом-самом начале я сказал, как сделать вот это вот место святым местом. И как испытывать ту же удивительную радость, которую мы испытываем, в Навадвипе. В Навадвипе или во Вриндаване. В Навадвипе Бхактичитанья Махарадж сам ставил спектакли. Он говорил, так, мне нужна группа Прабу, и там вышло человек 20. Группа Матаджи. И вы все будете играть преданных Господа Читания и говорите, что я делаю. И будете играть, что вообще происходило, и что я вам буду говорить. И вот он говорил о том, что Господь Читания отправился во Вриндаван, и огромные толпы шли за ним. Вот он говорил, теперь эти толпы, Господь Читания остановился, начал петь. И все полезли на деревья. И все вот актеры, они начали, кто полез на деревья, деревьев не хватало. Там был храм, колонны, начали лезть на колонны. Матаджи, Прабу, все, все равно было. Никакого этикета, все равно. Кто-то там матаджи стаскивал, подожди, дай мне тоже полезть. Потом он говорит, потом переплыли через Гангу, и все поплыли на лодках. И они изображали, как они гребли. Лодочник не справлялся, все преданные там гребли. Вот, и лодки потонули, и все начали изображать, как они буль-буль-буль, как они тонут. Но потом они все-таки справились с течением и выплыли на другой берег Ганги. И когда они выплыли на берег Ганги, они увидели Господа Читания и в экстазе начали кричать «Хари Кришна, Хари Бол!» и кататься в пыли. И вот эти все артисты начали кричать «Хари Кришна, Хари Бол!» И все преданные, которые смотрели, они тоже стали кричать «Хари Кришна, Хари Бол!» И Махарадж говорит «Начали кататься в пыли!» И все начали кататься в пыли. И Матаджи там, и там куча мала была. И другие тоже, другим понравилось, другие подлетели, тоже начали кататься. То есть я понял, что мы как прям как в духовном мире находимся. Такие удивительные чувства. Вы знаете, вот обычный человек смотрит, и люди катаются в пыли. Ну сумасшедшие. Ну придурки. Но это такое счастье, что все равно, чего эти думают. Ну просто наплевать, чего тебе думают. И вот так вот шла вся парикрама. Мы пели, танцевали, слушали. Особое настроение было того, что мы сразу настроились на то, чтобы служить друг другу. Вот в самом парикраме, когда преданные собрались, я там заметил, что там было очень много новых преданных, и поэтому новые преданные, они, как правило, что им говоришь, они то и делают. Значит, так надо, такие правила. Старые они так, ну, мы знаем эти все дела. Мы уже были здесь не первый раз. Вот мы как-то нам как-то удалось настроить всех преданных, что, дорогие преданные, мы обходим эти места не столько увидеть божества или побыть в этом месте, сколько послушать, о чем говорят святые люди, о чем говорят махараджи, и чтобы послужить друг другу, пообщаться друг с другом и служить друг другу. И там был такой удивительный дух служения. Там даже вот чтобы раздать просад, если кто-то хочет раздать просад, это не так-то просто было. Потому что желающих было огромное количество раздавать просад. Вот и стоило что-то сказать, например, дорогие преданные, вот мы должны делать так, у нас должно строгий этикет быть, тогда мы будем все счастливы. Вот идут Прабу сначала, потом Матаджи. И обычно на парикрамах прошлого всегда было смешано, и очень много было браманов, которые были неудовлетворены, и поэтому все как-то так, какое-то недовольство, неудовлетворение было. И мы решили сделать так, чтобы был вообще строгий этикет. И у Матаджи была своя повозка для киртана, там был динамик свой, вот, у Прабу был свой, вот, мы пели киртаны, и Матаджи мы отдали лучших певцов Бенгалии. Там был один преданный Деватхарма, это один из самых лучших певцов вот этого города Майпура, один из самых лучших. Вот, и он там пел. Вот, и одна Матаджи мне сказала, конечно, говорит, хорошо, здорово, но вот Махараджи, говорит, не хватает, конечно. И я чувствую, потому что я вообще был, ну, как бы вот за эту парикраму ответственны меня преданные попросили, и поэтому мне приходилось все вообще все вот эти вещи разруливать. Я почувствовал, что идет милость, и подумал, надо этой милостью воспользоваться. К нам присоединился Навагендра Махарадж, он в индийском теле, поет очень красиво. Я его смиренно попросил. Говорю, у нас вот такая вот строгая, говорю, ну, строгий этикет. И причем там, знаете, сразу вызвались добровольцы, которые, например, если матушу какую-нибудь найдут среди прабу, они очень вежливые и покажут дорогу, как матушам пройти. Вот. А если и также были добровольцы матаджи, если какой-нибудь прабуджик затеряется среди матаджи, они ему ускорение дадут, чтобы он бегом прабу догнал. И все, в принципе, тогда довольны были. Вот, и когда я это объяснил, Махарадж понял, и он пошел петь к матаджи. Вот, и он пел два раза, два киртана он провел среди матаджи. Вот и матаджи были очень удовлетворены, что саньяси вместе с ними поют. А там было очень просто. Саньяси поет, и там два ряда за саньяси были. Музыканты в основном, прабу, были два ряда. Потом матаджи они, их там огромное количество было. Да? А впереди саньяси, там заканчивался хвост группы прабу. И он себя, в принципе, нормально чувствовал. Потом мы даже Бхакти Вайбава, уж насколько он строгий такой. Мы его попросили, он тоже там пел. Вот. И потом особенно ученицы подходили... Такого никогда не было. Вообще в истории такого не было. Спасибо большое. Все были удовлетворены, потому что было просто умонастроение служить друг другу. И преданные служили друг другу и были очень-очень счастливы. И потом, когда парикрама закончилась, преданные подходили и говорили, что вот я был, кто-то говорил, я был на 5 парикрамах, кто-то говорил, я был на 10 парикрамах, кто-то был на 12 парикрамах. Из всех этих парикрам, вот эта парикрама была самая-самая лучшая. Вот эта русская парикрама была. Вот. И преданные настолько вдохновились, что они сказали, там какие-то повара проявились, которые могут готовить на огромное количество людей. И они сказали, давайте мы приедем на следующий год, мы сами даже готовить просад можем. Для русских преданных даже сами можем готовить. Вот, разнообразные, что хотим. Вот, потому что там просад, он очень вкусный, но вот эти вот экзотические овощи всякие, они как-то вот очень быстро приедаются. Хочется жареной картошечки, хочется чего-нибудь такого, борщица. Вот. Но правда, если нам борща захочется, то, похоже, нам придется свеклу из России везти.
Нет, ну это все возможно. Кстати, вот последние во Вриндаване было 10 дней, и есть такой прабу.
Да ведь же Кришна говорит, есть во Вриндаване свекла, но, есть, все, поехали, есть. Нет проблем, поехали, свекла есть, можно ехать.
Свекла есть, помидоры есть.
Да, халаву можно сделать, да, то есть, вот, и поэтому, дорогие преданные, мы каждое ночное воспевание, мы обязательно посвящаем киртан, чтобы мы все вместе на следующий год поехали в Индию. Вот и для этого... Во-первых, это недорогая поездка. Я, знаете, вот даже вот на Санкиртане останавливаюсь с людьми, вдохновляю их. Говорю, вы можете с нами в Индию поехать. Мы на месяц примерно едем немножко больше. И они спрашивают, сколько это стоит. Я им говорю, перелет на самолете, виза, проживание в гостиницах, поезда, переезды и просад. Все это входит в стоимость. И это где-то, говорю, 38 тысяч. Они, да таких цен не бывает. Они говорят, это таких цен не бывает, это так дешево. Тут на неделю ты едешь куда-нибудь, 38 тысяч уходит. А тут на целый месяц. Вот они очень вдохновляются. Вот я им говорю, что нужно следовать 4 регулирующим принципам, без сентиментов.
А это, извиняюсь, вот. Преданные откопали 13 тысяч акций, вот начиная с сентября, с августа.
Вы мне потом шепнете. Мы с вами договоримся.
На месяц.
Договоримся. Вот. Ну и разные вот эти вот льготы, мы заранее все это делаем. И раньше стандарт был такой, в Индию ездили только инициированные преданные, у которых была инициация первая, вторая инициация. А вот сейчас мы снизили стандарты. Сейчас, если преданные 4 регулирующих принципа следуют, мантру повторяет, все мы уберем. Почему? Потому что у нас организованные группы. У нас есть духовный лидер, который следит за всеми. Если преданный что-то грустный такой, он подойдет к нему, спросит, что случилось с тобой. Вот ко мне один преданный подходит, И говорит, а чё, Прабу, я не знаю, что со мной, у меня такой гнев поднимается, мне ничего не нравится. Вроде приехал, сначала все нормально, а теперь ничего не нравится, индусы не нравятся, храмы не нравятся, преданные тоже не нравятся. Я так его обнял и говорю, завтра пройдет. И все. И он утром подходит ко мне, а чё, Прабу, прошло. И вот так вот и вся дорога. Господь читание проливает милость на всех. Вот и поэтому у нас вот эти вот стандарты, они снижены. У нас были преданные. Я помню, в 90-х годах поехал первый раз в Индию, будучи в сознании Кришны 7 лет. Только через 7 лет, как я пришел. Где же Прабу? Через сколько лет?
Ну, это уже я где-то в 85-м и пришел, где-то в 94-м и 93-м и поехал.
Тоже 8 лет, 8, через 8 лет.
Но я поэтому инициированный. Мне повезло, потому что я занял первое место на Баджан-бэнд с билетами. Вот там был.
Это когда приезжала группа Гауранга Баджан-бэнд, это, представляете, группа такая, она и баджаны поет, и рок делает под Хари Кришна.
Там были махараджи.
И там одни махараджи, представляете, одни махараджи. Там Харикеша махарадж, Индрадюмна махарадж. Бхакти Бринговинда, Ниранджана с вами, потом Бхакти Вайбава с вами, еще какие-то махараджи там были. Вот. И мы собирали стадионы, там в Олимпийском было где-то 40 тысяч человек. Единственный недостаток был, знаете какой? Не было собрано ни одного контакта. А сейчас мы проводим даже маленькие программы, где может прийти 5 человек или 10 новых человек, 20 новых человек. Мы обязательно собираем контакты. И потом их приглашаем в наши группы, в храм, в группы, на Бхакти-врикшу приглашаем. Вот. И так вот наше общество растет. Вот. И скажу еще о благословениях. Это очень такая интересная вещь. Если вы просто подбежите к преданному какому-то старшему и скажете, дайте мне благословение, он скажет, Харе Кришна. Вот эти благословения, они работают на очень маленький процент. На очень маленький процент работают. Вот нужно знать технологию получения благословения. И для того, чтобы получить благословение, нужно сначала этого преданного удовлетворить, чтобы он был в экстазе. Вот. И потом уже можно просить, и он в экстазе дает благословение, и благословение работает, поверьте мне. Я тоже вот так вот, когда узнал, мне когда рассказали, что нужно удовлетворить старшего преданного, там послужить, как-то помочь ему и так далее, и так далее, и так далее, в миссии помочь. Вот, он в экстазе вам даст все благословения. Я вот так вот делал, получил несколько благословений. Потом в Санкт-Петербурге я был, я действительно реально плакал и просил божеств. И в какой-то момент я получил визу, но уже все поехали в Индию, уже группы все уехали, а у меня не было денег. И уже неделя, если бы неделя еще прошла, то смысла ехать уже не было, уже все проходит. Фестиваль уже проходит. И вдруг, буквально за несколько недель, за несколько дней до предполагаемого отъезда в Санкт-Петербурге, это был 98-99 год, это была ятра совершенно без денег, разбитая, все бедные какие-то были, какое-то вот самое тяжелое время было. Вдруг мне начинают ни с того ни с сего, никогда мне не жертвовали там. Вдруг начинают люди преданные сами подходить и говорят, а что ты в Индию не едешь? Я говорю, Лакшми у меня нету, в Индию ехать нету, не могу. Они говорят, ну ты знаешь, если Господь даст, то я тебе пожертвую. Очень много людей так преданных сказал, если Господь даст, то пожертвую. И они подходили на следующий день и говорили, дал, держи. И прям подходили, говорят, дал Господь, держи. Вот я сразу же поехал в Индию и посетил все места, я посетил. Сначала Майпур, Вриндаван, а потом мы еще в Джаганатхапури умудрились съездить. И поэтому это не от денег зависит. Это зависит от благословений божеств. И поэтому мы едем в Индию для того, чтобы зарядить свои батареи, духовные батареи. И затем мы приезжаем сюда, проповедуем. И здесь сразу же воцаряется атмосфера Вайкунтхи, атмосфера Голока Вриндаваны, атмосфера Навадвипа. Почувствовали, да, вот мы начали рассказывать по Индии, об Индии, какая-то вот атмосфера особая, да? Это нужно всем нам обязательно на следующий год надо поехать обязательно в Индию. Вот, и если кто-то Мы где-то уже в октябре и ноябре месяце, в октябре-ноябре месяце мы собираем первые взносы, и так как мы раньше все это вот заказываем, у нас поэтому поездка очень дешевая получается. Если это делать позже, то это сразу в два раза дороже будет. И поэтому желающие можете подходить ко мне. Мы решили, у нас там есть менеджеры, я являюсь духовным руководителем группы, еще два менеджера есть, и мы решили, что преданных из Москвы мы тоже будем брать. В этом году ездили преданные из Москвы, которые в сознании Кришны всего лишь несколько месяцев. Я вот через 7 лет, как пришел в сознание Кришны, поехал, а там были преданные, которые 4 месяца, 5-7 месяцев такие преданные были. И это были преданные, что интересно, которые ходят к нам на ночные воспевания.
Да,
вот из других регионов таких не было преданных. А вот именно и вот из тех, кто ходит, это особая-особая милость. И Господь устроит все, что у вас будет возможность, вас родители отпустят, или муж, или жена отпустит, у вас будут деньги, у вас будет отпуск, у вас все будет. Кришна устроит все. Шинавати дам кичай, Шри Вриндаван дам кичай, Шри Пурушоттама кшетра кичай, Нитай Гору Бриманандэ. И представьте, вот за месяц мы успеваем объехать Вриндаван, в Вриндаване мы купаемся в Ямуне, потом приезжаем в Майпуре мы купаемся в Гангу, и в этом месте Ганга дает Кришна прему, любовь к Богу, и Ямуна тоже дает любовь к Богу. А в Джаганатхапуре мы омываемся в океане, и мы знаем особое место. И вот индусы приезжают уже по 10, по 20 лет, они его не знают, а преданные искон знают это место. Вот в этом месте каждое утро совершает омовение Панчататва. Господь Читания, Господь Нитянанда, все его спутники. И это место очень-очень священное, и тот, кто омывается в этом месте, он тоже получает Кришна-прему. Так что, дорогие преданные, добро пожаловать!